Мы продолжаем изучать с вами книгу «Деяния апостолов». Мы уже на последней главе, 28 главе. Это уже 82-я, по-моему, проповедь на эту книгу. Я исполнен сам радости от того, что, изучая ее, я сам наслаждаюсь тем, проходя вместе с апостолами, вместе с учениками, видя, что Господь делает в мире, зачем Он это делает, и как Он это делает, и какова славная цель. Друзья, мы живая история этой книги. Мы потомки тех людей, которые когда-то пришли в Европу. Мы наследие тех верных, которые когда-то отдали свои жизни, не дожив, может быть, до середины зрелых лет. Но у них была одна цель – прославить Господа, возвеличить Его имя, и чтобы Евангелие распространялось. И вот кровь мучеников – это семя церкви. И чем больше убивали верных святых, тем больше этот эффект не магическое пролитие крови, да, а именно реакции других верных побуждала их быть стойкими до конца. И вот с 13 главы мы смотрим, наблюдаем за апостолом Павлом. Лука сосредотачивает, или Дух Святой через Луку сосредотачивает внимание на этом человеке, который стал апостолом язычников. Это наш собственный апостол. Если в Израиле будут свои 12 апостолов, в каждом колене представлены в славный день, в торжественный день, когда Господь явит славу искупления, у нас будет свой апостол, апостол Павел, и он поведет большую колонну к престолу благодати, те миллионы, миллиарды язычников обращенных через его скромную, простую жизнь. Он абсолютно был скромный и простой человек, но характер этого человека был потрясающе сильным. Вот в качестве вступления я хочу, чтобы мы плавненько могли перейти уже к самой главе. Посмотрите, где бы Павел ни находился, в каких бы обстоятельствах, в ситуациях, условиях, что бы с ним ни было, он всегда держал нос по ветру, понимает, ага, вот со мной сейчас это происходит, я здесь хочу послужить Богу. Он оказывается в тюрьме, он не просит каких-то поблажек, чего-то такого, он там благовествует. Он оказывается в буре, он там благовествует. Он оказывается на острове, его кусает змея, он там благовествует. Он оказывается в Риме, он там благовествует. Где бы Павел ни оказывался, он всегда знает, что не он создает штормы и бури, и обстоятельства, и тюрьмы. Бог все это делает. И он понимает, что он не может изменить обстоятельства. Но он всегда четко понимает, я должен правильно адаптироваться в этих обстоятельствах. Принять их, как от Божьей руки, от суверенного владыки, который управляет всем этим. Подчиниться этому. Искать возможности прославить Бога. 28 глава. Откройте, пожалуйста, мы будем стих за стихом читать, я не буду весь раздел. Наш текст будет сегодня с 1 стиха по 11 включительно. Я кратенько совсем напомню 27 главу. Мы в прошлый раз постарались очень так бегло посмотреть за одну проповедь. Там много тоже деталей, нюансов было, на которых можно было бы подробно останавливаться. Это маршрут Павла из Палестины или из Кесарии, да, Сидоны, потом вдоль по побережью Средиземного моря на остров Крит. Их занесло потом, когда они попали в огромную бурю. Вместе с Павлом после пересадки было 276 человек. Лука пишет, что мы потеряли всякую надежду, мы думали, что нам конец, но Господь явился Павлу и сказал, или укрепил его, ободрил, сказал, что Павел, все, кто с тобой на корабле, они спасутся. И Павел знал, что они пристанут к какому-то острову. И вот читаем первый стих, 28 глава. «Спасшись же, или будучи спасенными, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Милит». Или остров называется Мальта. Я говорил в прошлый раз, что это малюсенький остров в огромном этом Средиземном море, длиной приблизительно около 30 километров и в ширину 10-15 километров. Сегодня плотность жителей очень огромная там. Я просматривал некоторые данные, да, там население почти 400 тысяч, но вот этот маленький клочочек. И те, кто там живут, они говорят, у нас машин 300 тысяч. Это вот когда на работу люди едут или с работы, это просто город весь стоит, или это местность вся стоит, этот остров стоит. Вот. Мы чуть-чуть попозже поговорим об этносе, который жил тогда и, может быть, сейчас. Может быть, это не столь важно, но в какой-то части, да, мы на это обратим внимание. Итак, все эти 276 человек благополучно высаживаются на берег. Все живы, непонятно, были ли здоровы. Конечно, они промокли, они замерзли, они выходят из этой воды в страхе. Кто не умел плавать, на каких-то там дощечках выбрался. Но Бог пообещал, что все будут спасены. И они выходят, Бог не делает никакого чуда для них. Не сияет солнце, ничего не происходит. Продолжает лить вот этот вот штормовой дождь. А этот период был осенний приблизительно, как у нас, может быть, октябрь, ноябрь. Было достаточно холодно, достаточно проблематично. И они туда выходят. Но узнали, что это остров Мальта. Второй стих. Потрясающее гостеприимство местного населения. Вот у нас сказано: «Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они из-за дождя и холодов разложили огонь и приняли всех нас». А в оригинале сказано не «иноплеменники», а «варвары». Варварами называли не тех, кто крушил все на своем пути, да, кто ломал, истреблял. Варварами называли тогда всех тех, кто не говорил по-гречески, всех тех, кто не греки. Поэтому они варвары. Я думаю, что достаточно удачный перевод у нас, что это туземцы, да, или местные аборигены. Не знаю, как лучше помягче говорить, чтобы не обидеть их, если кто-то слышит нас. Вот. Но вот я сейчас хочу сказать, что жителями Мальты на тот момент были финикийцы, потомки из Финик. Это вот если вы карту Израиля представляете, Тир и Сидон, это Финикия была. Оттуда у них все странные божества были. Астарты, Ваала, Молох и все остальные, которые приносились в поклонение Израилю. И вот они одно время захватили этот островок. Они были потрясающими мореплавателями. Где бы они ни появлялись, они этому судоходству учили многих и многих людей. Это были самые наилучшие специалисты. И вот там они обосновались, вот эти вот финикийцы. Кстати, сейчас на Мальте в основном разговорный язык – это арабский. Хотя внешне они похожи на европейцев. У них официальный язык также и английский, но родной язык у них арабский. Вот ближе к языку, который в Ливии практикуют. Да, все это север Африки, все они арабы, да, но все равно арабы от арабов отличаются в своем каком-то акценте, в каких-то своих нюансах. Но это так, как ремарочка. Вот смотрите, что Лука говорит. Они позаботились о нас. Или они проявили человеколюбие. Вот это слово я тоже посмотрел, очень интересное, да. Человеколюбие, дословно, немалое человеколюбие. Так вот, вот это синоним «немалое», его лучше было бы перевести «невообразимое» или «невероятное», «необычайное», «экстраординарное» и даже в чем-то «странное человеколюбие». Вот это все подходит к этому слову. У нас оно переведено «немалое». Да, хотели пить, дали одну кружку, ну, дали еще вторую. Вот это вот «немало». А «экстраординарное» – это такое, что люди вообще не представляли. Я думал, как это могло быть? Ну, возможно, их с музыкой встретили. Вот это вот экстраординарное, да. Их встретили как родственников, которых ждали на свадьбу. Они попали в бурю, и вдруг их вынесло. Всех 100% спасли. И они там танцы устроили, какой-то карнавал. Вот что-то невероятнейшее они в реакции своей проявили. И Лука это заметил. Очень интересно. Вот человеколюбие, да, или филантропию. Есть такое понятие, да, филантроп. Те, кто любят людей. Вот отсюда это слово берет свое начало или глубину этой мысли и выражается уже в тем, кто любит делать добро ближним своим бескорыстно. Так вот, они проявили огромное человеколюбие, позаботились о такой толпе людей. Вот представляете, какой должен был быть костер, чтобы почти 300 человек могли согреться? Я думаю, что на самом деле должно было быть огромное человеколюбие. Вот те, кто там рядышком были, наверное, все свои запасы зимние, всех дров, всего всякого этого принесли туда. Возможно, теплую одежду понесли, зонтики, если у них тогда были, обувь, пищу, питье. Я думаю, что не просто их согрели, их просто накормили. К К тому же они понимали, в каком состоянии люди находятся. И мы знаем, что они 14 дней не ели. И то, что они там перекусили уже перед тем, когда они выпрыгнули за борт, то это были крохи, которые у них на пароходе оставались. Лука это замечает. Третий стих. Появляется напряжение. Павла кусает змея. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. Я кое-что хочу сказать, прежде чем мы коснемся к самому действию укуса. Посмотрите на Павла снова и снова. Вот кем он вам открывается здесь? Или снова проявляет себя? Простой человек с характером слуги, да? Он не сидит на каком-то главном бревне ближе к костру и рассказывает о каких-то великих духовных истинах. Такой же усталый, такой же мокрый, продрогший, изнеможенный. Идет, берет хворост, носит. Вот в нем отображался характер Господа, который сказал когда-то о себе, что я не пришел, чтобы мне служили. Чтобы самому прийти и послужить, это служение выражалось в том, чтобы отдать душу за искупление или во искупление многих. Помните? Вот Павел это делает. Но мы заметим, как Бог использует все эти ситуации. Вот точно так же, как Бог использовал рыбу для Ионы, да? Как Бог использовал когда-то змея в Едемском саду, так Бог управляет другими змеями. И допустил, что именно Павел взял эту связку. Я не думаю, что Павел всех обслуживал, 300 человек. Они все сидели, они носили. Я так предполагаю, вот картинку такую. Павел был одним из них. Но Павлу нужно было именно ему взять вот эту вот связку хвороста, чтобы там была эта ехидна. Это ядовитая змея. Очень опасная. Смертельно опасная. И он берет эту связку хвороста, приносит костру, и вдруг вот в этой спячке, в которой змея находилась, она почувствовала жар, и первая ее реакция. Меня кто-то хочет поджарить. Хватит этого человека за руку. И она по-настоящему укусила. Я читал некоторые комментарии на этот счет. Говорят, ну, она повисла на руке у него. И он вот так вот ее стряхнул. А я потом почитал оригинал, где сказано «вцепилась зубами». На самом деле она просто вонзила вот эти свои зубчики ядовитые Павлу в руку. Снова мы видим Павла. Не кричит: «Ой-вей! Спасайте меня! Змея укусила! Лука, где здесь это самое, противоядие какое-то? Где жгут? Быстрее сюда!» Вот просто спокойнейший, настолько диву даешься. Некоторые из нас паука видят, уже сознание теряют. Тараканы вызывают уже сразу всю санитарную службу, чтобы вот что-то такое. Не дай Бог, вот вы бы видели реакцию моей жены, когда она увидела, когда скалопендра у нас в дом заползла. Вы знаете, чем она ее прибила? Топором. Хорошо, что она не на телевизоре, эта скалопендра была. Она была в таком шоке. Она говорит, я готова была просто всю стену разрубить. Но хорошо, что она как-то смогла себя проконтролировать, и топором ее прижала к стене, этот след еще остался. И она вот так вот ее резала. Она говорит, она на самом деле была неадекватная, настолько она испугалась. Ну да, большой вот такой червячок был, с мощными лапками, кусючий, болезненный, да, если бы вот это произошло. У нас паника однажды была на даче, когда мы в огороде заметили вот этого желтопузика, знаете, желтопузики. Это вот, я не знаю, как еще по-научному называть. Это ящерица, которой нет ножек, но она похожа на змею. Вот в таком диаметре, да, вот обхватить, наверное, и около метра длиной. Я думал, это какой-то питон приполз. Я его чуть не убил от страха. Но слава Богу, что он выжил. Вот. Ну, в общем, Если бы, да, вот у нас водились ехидны, мы бы знали их в лицо. Мы бы понимали, о, это не желтопузик, это не скалопендра, это что-то ужасное, что-то такое, что может 100% причинить смерть, по крайней мере, мучительно какие-то страдания. Павел остается ровным и спокойным, вообще на это сильно каким-то образом не реагирует. Но я хочу, чтобы мы здесь между строк видели действие Бога. Он устраивает эти ситуации. Точно так же, как он устроил эту бурю на море, так эту ситуацию он устраивает с этой змеей. Павел спокойно берет ее, стряхивает. И она падает в огонь. Вот 4 и 6 стих. Посмотрите реакцию этих туземцев на эту атаку, которая была совершена змеей на Павла. 4 стих. «Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: „Верно, этот человек-убийца. Когда его спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить“». Или дословно не суд Божий, а дословно справедливость не оставляет жить. Кроме тех 200, или почти буду говорить попроще, там в детали не вдаваться, да, подробности такие, около 300 человек, да, которая группа была, были эти туземцы, их тоже, я думаю, человек 100 наверняка было. И они заметили. И мгновенно делают вывод. Они же не знают, кто такой Павел. Они же с ним не были на судне. Давайте здесь немножечко остановимся. Смотрите, у язычников, я хочу сразу тоже сделать примечание, это не были люди, у которых ходили в набедренных повязках, у которых кольца в носу были, там губы такие, знаете, вставляют в разные штучки, там вот такие, там среди них какой-то вождь был с перьями на голове. Это были обычные люди. Вот того времени одинаковые, как и Павел, внешне выглядели. Вот. Так вот, говоря язычники, я не хочу, чтобы мы представляли, что это дикари какие-то были. Смотрите, у них, у людей, не просвещенных Евангелием, срабатывает восприятие добра и зла. Срабатывает восприятие праведности и неправедности. Срабатывает восприятие наказания и возмездия, или преступления и возмездия. Вот если эту сторону посмотреть, видите, как они прокомментировали? Очень четко. Они знали, что весь этот этап этих людей, потому что они же не вышли в пиджаках и с галстуками, да, вот на самом деле ехали на свадьбу, их дождик намочил. Они же ехали в цепях. Возможно, где-то пронумерованы как-то, чтобы можно было их считать. И замечают их, что это были преступники. Поэтому они делают вывод. Если в воде не утонул, то змея его сейчас к смерти приведет. Поэтому на самом деле он убийца. Конечно, было бы очень неприятно, да, выгреб из воды из таких ужаснейших условий, и вдруг тебе умер змея. Я не помню, говорил я вам или нет, мне кажется, может быть, на молитвенном собрании. Несколько лет назад я читал о такой ситуации, когда одна супружеская пара во Франции пережили ужасную авиакатастрофу. И только они вдвоем выжили. Представляете, через 2 недели они вдвоем погибают в автокатастрофе. Кому не суждено умереть там, умрет здесь. Кому не суждено Богом, да, сгореть в огне, тот задохнется или еще что-нибудь будет, упадет. Вот люди, мгновенно увидев ситуацию, что произошло с Павлом, не зная его, делают вывод, что он убийца. И поэтому змея его укусила, нашла его среди всех и укусила, и ему конец. Откуда мы знаем, да, откуда мы понимаем, да, вот эти вот вещи, что язычники просвещены, что у них есть чувство вот, здравомыслия, чувство совести, чувство каких-то вот законных вещей, да, вот справедливости. Откройте, пожалуйста, со мной Римлянам 2 главу. Прочитаем 14-15 стих. Я специально хочу на этой теме немножечко остановиться, потому что мы очень редко к этому обращаемся, но я думаю, это хороший повод нам увидеть эту сторону и некоторые вопросы исследовать, которые для нас будут полезны. Вот ответ, который Павел описывал ситуацию язычников. Римлянам 2 глава 14 стиха. Смотрите, ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное дело, то есть по своей сути, не влияя никаких других факторов, по природе вот живут, как человек, да, по природе законное дело, то не имея закона, он имеет в виду закона Моисеева, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах. И вот он продолжает и говорит, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющее, то оправдывающее, одна другую. Итак, это Богом дарованная общая благодать, чтобы даже в таких отдаленных местах цивилизации или, может быть, в местах, где вообще нет цивилизации, человек, который украл что-то, его совесть внутри могла беспокоить и говорить, Педро, ты не прав. Или там еще какое-то там имя, да? Какие вы финикийские имена знаете? Если произошло убийство, прелюбодеяние, клятва преступничества и многие другие вещи, внутри совесть будет беспокоить человека. Вот о чем Павел говорит. Что у язычников закон прописан внутри. Это, как я называю, это черный ящик, который Бог поместил как творец. И у человека нет способности выключить его. Есть способность приглушить его, закрывать уши до бесконечности. Да, и Павел говорит, есть какая-то стадия люди сожженной совести, когда они делают всякий грех с насытимостью, когда для них уже совесть вообще перестает работать. Но в самом начале чувствительная совесть не дает человеку покоя. Поэтому, в общем, если посмотреть на сообщество людей, мы во многом одинаковы и друг другу понятны, даже если мы не говорим на одном языке. Больно – это везде больно, и в Африке, и в цивилизованных каких-то странах, да, грех, там, обиды, преступлений, убийства, воровства, всего того, чего перечислял и не перечислял, одинаково людьми воспринимается. Потому что это общая Божья благодать, вложенная в сердце человека. Поэтому, когда они увидели Павла с укусом змеи, они сразу сказали, о, вот здесь его настигла справедливость. А знаете, один вопрос рождает другой вопрос. Еще один вопрос. Могут ли в таком случае люди, вот которые с чувствительной совестью, все-таки контекст римлянам, да, он вызывает вопрос о том, как спасаются люди, могут ли эти люди прийти к спасению или попасть на небеса в Царствие Божие, если они на самом деле сторонятся зла и стремятся делать добро? Могут они спастись? Не зная Евангелия, не зная Евангелия Иисуса Христа? Ответ – нет. Павел не описывает, теперь вот смотрите, что нам полезно знать и понимать. Павел не описывает вопрос, что евреи спасались через закон, а все поколения, которые жили рядом с ними или вдали от них, еще лучше сказать, да, я думаю, что в период Авраама, Моисея и всех патриархов, которые жили до пришествия Христа, я думаю, какое-то население в Австралии было, в Новой Зеландии, на каких-то островах, даже на этих же островах, о которых мы сейчас говорим, в Средиземном море. Что было с этими людьми, которые рождались, пусть даже долго жили и умирали? Где они были? Самые совестливые люди, которым не пришло Евангелие. Некоторые говорят, они спасали через совесть, потому что закон был написан внутри их. Но Павел этого не говорит. Посмотрите, важность спасения только по вере через Евангелие в Иисуса Христа. Павел говорит, что совесть – это будет вот тот черный ящик, который в день суда Творец достанет, и посредством совести будет судить. Не посредством совести спасать, а посредством совести судить. Евреев он будет судить посредством закона. Вот выше Павел, да, в 12 стихе 2 главы Римлянам, он об этом и говорит. Что не имея закона, они не будут судимы по закону, потому что сказать, ты читал 10 заповедей? Он скажет, какие? О чем речь идет? Не знаю. А к евреям Бог скажет, вы знали 10 заповедей. На основании этих заповедей я буду вас судить. Вы должны были верить в это, и вы должны были это исполнять. И оно должно было привести вас к спасению. Понимаете? Поэтому сегодня распространенное мнение, мы, кстати, вчера тоже на нашем таком общем собрании здесь говорили о том, что вера и благодать спасает через Писание, через личность Иисуса Христа, исключительно только через Него. Я зачитывал один из документов последнего Ватиканского собора, который был в 1965 году, где они постановили отношение к неверующим людям или к нехристианам. И вот у меня сейчас нет этой цитаты, я приблизительно ее процитирую. Они говорят, что все те люди, нехристиане, там перечисляются религии, буддисты, мусульмане, индуисты и многие другие, и вообще неверующие, но которые живут с искренним сердцем, которые от чистого сердца, совести и души стараются искать Бога, направляться к добру, они будут спасенными. Они взяли, переписали Библию. Или переделали определение спасения. Это вам официальная церковь. Писание говорит, что спасение возможно только по вере. Совесть, заповеди, Евангелие. Кстати говоря, в нашем формате, я, к сожалению, но я хочу сказать, что католики католиками, да, оно не должно быть бельмом у нас на глазах, или православие, мы должны о себе говорить, что многие протестанты, евангельские христиане, я скажу, многие невозрожденные, к огромному сожалению, невозрожденные, они намоченные в воде в виде крещения, они приобщенные к церкви в виде членства, они тела приносят на поклонение Богу, но сердца их абсолютно не обращены. Они знают Писание, они разбираются в доктринах, но они не живут этим, они не любят это. Вот для сравнения, да, то, что Иаков писал. Бесы веруют в Бога и трепещут. Они знают теперь, что они Бога не победят. Они знают, что они ничего против Него не смогут сделать. У них есть вера. И они верят сильнее, глубже и точнее, чем мы с вами. Но проблема между спасающей верой и бесовской верой в том, что они ненавидят то, что они знают. И они не стремятся это использовать в своей жизни для того, чтобы воздавать Богу славу. Понимаете? Так вот, по отношению к протестантам Бог Евангелие предложит. Вот это Слово Божие, которое было у тебя перед лицом твоим, которое ты слушал из воскресенья в воскресенье, из месяца в месяц, из года в год. Но оно молчало в твоей жизни. Ты жил для себя. Ты все подтасовывал под себя. Ты всю жизнь организовывал во имя себя. Хоть ты так и не провозглашал, но практическая твоя жизнь так выглядела. Поэтому и евреи, и католики, и мусульмане, и буддисты, и все атеисты, и все язычники дремучие, Бог поднимет их на суд, и каждому предъявит их стандарт суда, по которому он будет судить. Но посмотрите, возвращаемся к нашему тексту. Очень интересный такой момент, что испытали, или вернее проявили вот такое вот огромное благородство. Я, кстати, забыл упомянуть вам, если хотите, чтобы вы понимали, что это не голословное мое утверждение насчет того, что хорошие люди не могут спастись. 10 глава, вспомните, Корнилий, 10-11 глава Деяний. Величайший комплимент в адрес этого человека. Богобоязненный, всегда молился всем, со всем домом своим, творил много милостыни. Принимайте его в члены церкви, у вас хороший кандидат на то, чтобы он был выдающимся человеком церкви. Но этого недостаточно было для спасения. Бог берет, обращается к Петру, тоже чудным образом, и направляет Петра в дом Корнилия, чтобы он там провозгласил Евангелие спасения. И тогда Корнилий обращается. Вот вам одна из иллюстраций, которая подтверждает эту мысль. Я хочу, говоря об этом, чтобы мы перейдем к нашему последующим стихам, да, хочу, чтобы мы сделали для нас урок, вот, исходя из того, что мы сейчас рассмотрели насчет этих язычников, которые увидели укус змеи на руке Павла. Друзья, запомните этот тезис касательно этой ситуации. Никогда не следует выносить вердикт или суд по отношению к тем людям, о которых мы не знаем, которые попадают в беду или с которыми случается какая-либо катастрофа или трагедия. Никогда не делайте ни выводов, осуждения, решений в том, что это кара Божья, это гнев Божий, это суд Божий на человека. Только лишь наблюдая за человеком или за людьми, да, вот взорвался самолет, так им и надо, там были те-то и те-то, и они должны были погибнуть. Сгорел чей-то дом, у кого-то пожар, трагедия, тяжелая болезнь, потери какие-то, разбойники напали, что бы ни было, это Бог что-то делает. Когда мы выносим такой приговор и такое суждение, мы похожи на этих варваров, на этих туземцев, которые, не зная ни контекста, ни промысла Божьего, ни провидения Божьего в жизни отдельных людей, верующих или неверующих, мы моментально выносим какой-то свой вердикт. Иллюстрация – судьба Иова. Помните? И реакция его друзей. Мгновенно они сделали оценку и сказали: «Ты тайный грешник, с которого Бог содрал маску и теперь обнажил тебя». Потому что Бог не поступает таким образом против хороших людей. И он, бедный, барахтался со всех сил, что уже даже заступил за какую-то запретную черту, начал уже роптать на Бога и Бога призывать на суд. С горизонтали Иова можно понять, потому что он не видел причин страдания. Он не понимал первопричину своей греховности и сути. Но он хотел узнать у Бога, почему. И Бог ему не ответил. Я не буду развивать дальше эту мысль, просто как иллюстрация. Иов страдает, узнают друзья, приходят и говорят: вот почему ты страдаешь. Не судите до тех пор, пока не закончится иллюстрация жизни этого человека, когда не будет развязки. Может быть, развязки не будет, но в жизни с Иовом развязка произошла. И он стал у них первосвященником, который принес молитвы, ходатайства за них, чтобы Бог их помиловал. Еще один момент. В равной степени, друзья, никогда не нужно также судить людей, считать, что Бог к ним благорасположен, если они живут богато, красиво, долго, безмятежно, ничего с ними не случается, и делать вывод, что Бог на их стороне. По этой же самой причине. Вот вам другая иллюстрация. Асав и его нечестивые современники. Нужно комментировать. Все понятно. Для тех, кто не знает, кратенько скажу, что Асав – верующий человек. Все, что у него получалось, он приносил к Богу, молился, служил ему. Но вокруг себя видел людей, которые этого не делали. Кроме того, они делали все, чтобы вызвать гнев Бога. И со стороны Бога тишина была. И он подумал: наверное, они счастливы, я несчастный. До тех пор, пока он не увидел развязку этого сюжета в присутствии Бога. Так вот, наш этот текст, хоть он не доктринальный такой, да, вот увидели эти туземцы укус змеи, но они сделали вывод. Они были исполнены какого-то размышления о справедливости, о наказании. Тем не менее, они сделали неверный вывод. Они не знали, кто это, почему эта змея повисла, и чем это все закончится? Запишите себе очень хороший текст. 1 Коринфянам 4:5. Если нужно, сделайте татуировку, я разрешаю. На видном месте. Послушайте, что Павел говорит. «Поэтому не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога». Фраза «не судите никак прежде времени». Весь суд принадлежит Богу. Все решение принадлежит Богу. И он один знает, что он допускает в жизни тех или иных людей. Вернемся к нашему тексту. 6 стих. Очень интересно. Снова крайне неверное суждение о Павле. Если в этом случае они сказали «это убийца», то теперь что они говорят? Давайте прочитаем. Они ожидали было, то есть они наблюдали за ним, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым, но ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли свои и говорили: Что они сказали?
Он Бог.
С одной крайности в другую. Если тебя змея укусила, и ты сейчас не упадешь, мы тебе поможем. Произошло все наоборот. Змея упала в огонь и умерла, а этот человек остался жив. Они наблюдают за ним. Тогда кто это? Что ядовитые змеи его не берут? Наверное, это Бог. В 14 главе, когда мы изучали 11 стих, если вы, ну, напомню, Павлу уже подобная ситуация знакома была, когда они с Варнавой, помните, исцелили парализованного человека, когда он вскочил, начал ходить, ликовать, торжествовать. А что они, вот народ этот, скажем, не островитяне, это вот где-то предместье Галатии, Листра, Икония, оттуда, с той местности, где Тимофей был родом. А что они сделали по отношению к Павлу? Послушайте, народ увидел это, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски: «Боги в образе человеческом сошли к нам». И Варнава, и Павел тогда не приняли этого поклонения, хотя хотели там заколоть животных, да, почтить богов. Очень интересно. Вот здесь Бог поднимает авторитет Павла. Это на самом деле было чудо. И в этом главном событии Бог утверждает апостольство Павла. Я хочу снова сделать одну такую ремарку, друзья, чтобы у нас была целостность, такая плотная целостность Евангелия. Марка, 16 глава, 17-18 стих. Когда Господь заканчивал свое служение, Он, глядя вперед, указал, что будет ожидать верующих людей. И Он сказал, что будет двигать ими. И Он сказал, что «Я это все вам дам». Послушайте, уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками. Вот смотрите, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Я не советую вам проверить себя на прочность, насколько вы верующие, чтобы ядику выпить. Помните, вот непридуманная история, несколько лет назад в Киеве была, когда один, не знаю, очень верующий, высокого накала, подошел к вольеру со львом, да, вот внизу, где он там лев гулял, и говорит: «Во имя Иисуса Христа, Бог Даниила спасет меня», и прыгнул к нему. А это уже придуманная часть. Что сказал лев? «Спасибо, Боже, за свежую пищу». Он его на самом деле сломал и порвал, и умер этот человек. Но есть истории, о которых я читал, где в церквях практиковали вот выпивание яда. И эти люди умирали. Они одновременно выпивали яд для того, чтобы подтвердить, что Бог обещал, что если чего смертоносное выпьют, не повредит им. Но Он не говорил: делайте это. И Он не говорил делать всем верующим. Я глубоко убежден, что это касалось напрямую первого поколения апостолов. Возможно, где-то случаются какие-то события, когда верующие хотят отравить, но ничего не происходит, потому что Бог их защищает. Это единичные какие-то случаи или исключения. Но мы видим, что это сработало в жизни Павла. Как поднять авторитет апостола? Показать, что тот, кто на корабле говорил, что Бог мне явился, и мы не погибнем. И это произошло. Вот вам еще одна ситуация. Сколько еще этих ситуаций нужно, чтобы вы осознали, что среди вас есть человек, который близко знает Бога. И то, что он говорит важное и ценное. Вы должны поклониться этому Богу и принять эту весть. Бог поднимает авторитет Павла, и он опять сосредотачивает всю эту огромную группу людей к себе. Вот с 7 по 9 стих, друзья. Массовые исцеления на этом острове. 7-8 стих. Первое – это исцеление отца начальника острова. Давайте мы прочитаем. Около того места, вот где все это происходило, да, были поместья начальника острова по имени Публий. Он принял нас и 3 дня дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая горячкой и болью в животе. Павел, войдя к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его. А Публий, или дословно это имя, да, Поплий, так в оригинале сказано, это римское имя. Скорее всего, мы можем сделать вывод, что он был каким-то губернатором на этом острове, начальствовал там, у него были свои какие-то поместья. А он также присоединился к этой группе людей, которые дружелюбно их встречали. И Лука говорит, что он, что, человеколюбивый, или тоже дружелюбно принял нас и угощал нас 3 дня. Я когда думал об этом, ну, может быть, это не столь важно к общему контексту, да, деталь такая, штрих, что угощал нас, кого нас? Всех 300 человек? Или вот Павла, Луку, Аристарха, может быть, этого Юлия, сотника? Лично я думаю, что небольшую группу угощал, чтобы с ними познакомиться, кто они, что происходит. И, возможно, в силу своего характера, возможно, он позаботился, чтобы эти люди 3 месяца могли перезимовать там в каких-то комфортных условиях. Вот с этой точки зрения он мог принять всех. Но Бог посылает болезни в то время, в тех обстоятельствах, для таких целей, чтобы снова явить свою славу. И у этого Публия папа болел болезнью, где у нас написано, да, страдал болью в животе. В оригинале сказано очень конкретно дизентерией. Это слово буквально дизентерия, которая, и понятно, вызывала горячку или высочайшую температуру. И вот Павел, войдя к ним в дом, сделал то, что он мог сделать. Возложил на него руки. Сначала, смотрите, интересная последовательность. Придя к ним в дом, Павел помолился. Почему он начинает с молитвы? Чтобы показать, что не моя власть, не моя сила. Я призываю Бога. Это удобная возможность снова в присутствии тех людей, которые там были, упомянуть имя Иисуса Христа. Упомянуть Мессию, упомянуть Творца, Бога Вседержителя, в руках которого находится власть жизни и смерти, здоровья и болезни. И Павел молится. И на самом деле он скромный человек. Он не говорит, я сейчас что-то сделаю. Он молится. Возлагает руки, как знак того, что это передача этой силы. Никакой магии, никакой мистики. Просто жест такого благословения. И этот человек исцеляется. Вот начинается цепная реакция, 9 стих. После этого события прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы. Я читал когда-то историю, возможно, тоже когда-то об этом говорил в проповеди. Возможно, удобна ситуация снова напомнить. Один миссионер в Китае, врач, я не помню, где-то вот на рубеже 19-20 столетия, был офтальмолог, и он вернул зрение одному слабовидящему человеку или вообще незрячему человеку. Я не знаю, что за проблемы. Делали ли тогда операции, катаракты, хрусталики меняли или еще что-то, я не знаю. В общем, он вернул ему зрение. Через неделю, когда этот врач-миссионер вышел к себе на балкон, он увидел целую колонну людей, впереди которой стоял вот этот вот исцеленный зрячий, в руке держал веревку, за которую держалась огромная группа незрячих людей. Посмотрите, насколько это вообще созвучно с Евангелием. Один спасенный, которому Бог открыл глаза, дал жизнь. Он будет обращаться к другим неспасенным, чтобы привести их к Богу. Вот так и здесь. Вот этот небольшой островок мгновенно стал достоянием того, что есть здесь человек, который может исцелить. Вы знаете, сам Павел на этот момент носил в себе жало в плоти, от которого не мог избавиться. Очень хотел, но не мог избавиться. Но был благословением или инструментом в Божьих руках, через которого Бог благословлял других людей. Я прочитал вчера одну такую заметку. Бетховен, слышали, да, такого композитора, музыканта, человека, который страдал большую часть своей жизни глухотой. Но он благословлял людей красивой музыкой, хотя сам ее не слышал. Можете почитать биографию этого человека. Вот как Бог работает в жизни, как потрясающе Он берет немощь и использует для Своей славы. У меня вопрос. Чем занимался Павел 3 месяца зимовки? Открыл кабинет по терапии? Лука был хорошим ассистентом, или наоборот, Павел у него был таким, где Лука не справлялся, говорит, ну ладно, пойдем совершим исцеление точное, полное, мгновенное. Друзья, я убежден, что Павел использовал дарование исцеления и многих других вещей для благовестия. Я не знаю, почему Лука этого не отметил, почему Лука не написал ничего, ни одного слова. Знаете, историки и небиблейские данные, или их называют артефакты, говорят, что в тот период на Мальте или в Мелите появилась церковь, пастором которой стал Публий. Это предположение. Не знаю, придем на небеса, мы узнаем досконально и точно, так ли это. Ну да, сейчас там на Мальте есть христианство, церковь. Вот эта вот бухта, да, о которой мы говорили, где они высадились, разбился этот их корабль, называется гаванью или бухтой святого апостола Павла. Там стоит его памятник, или в честь него сделали подобие памятника Павла. Вот, там христианство. Но я уверен в том, что Павел благовествовал. Он не мог просто исцелять тело, не думая или не заботясь о душе. Теперь просмотрите вот эту вот историю. Путешествие в море, буря, куда их Бог просто несет этот корабль, суденышко это, разбивается оно, они высаживаются на этот остров. Вот эта драматическая ситуация с этим укусом, прозрение этих язычников. Потом это одна болезнь, исцеление других болезней. Они задерживаются именно в этот период на 3 месяца для того, чтобы в обилии было благовествуемое Евангелие. Один из моментов, который доказывает, что на самом деле они приняли Евангелие. 10 стих. И мы заканчиваем наше исследование вот первой части 28 главы. Давайте мы прочитаем. «И оказывали нам множество почестей, и при отъезде снабдили нужным». Вот когда закончилась зимовка, большинство этих жителей, и, возможно, они уже были обращенные ко Христу люди, с новым чувством или с новыми сердцами и состоянием, они снабдили их. Опять, смотрите, проявляют к ним огромное человеколюбие и дружелюбие. Если бы репутация Павла и вот этой группы людей, да, была бы абсолютно другой, язычников было тогда больше, и они могли бы проявить над ними какую-то другую власть, но, возможно, они уже к ним проявили такое отношение, как братья во Христе. И заканчивая, посмотрите, насколько мудрый и прекрасный Бог, который создает эти штормы, который устраивает все эти укусы, который создает всякие напряжения в жизни, посылая в каких-то местах, не знаю, в травмпункте, когда вы приходите с каким-то укусом клеща или еще чего-то, какая-то встреча, какое-то знакомство. Может быть, их не будет, не знаем. Не каждая встреча такая, но что-то Бог делает в нашей жизни. Так вот, наша задача не вопиять о том, что, Боже, избавь меня от всего этого, а сориентироваться и понять, что ты, Господь, хочешь в этой ситуации сделать. Как я могу послужить Тебе, прославить Твое имя? Будьте внимательны, потому что все эти истории показывают нам с разных сторон славу Божию, премудрость Божию, который Царь на небе и на земле, в водах и в хворости, среди людей, среди млекопитающих, среди гадов и птиц, чего угодно. Он абсолютный, полноправный Царь. Поэтому со свободным сердцем, с радостным духом, со спокойной совестью мы можем уповать на Господа. В нашей немощи, подобно Павлу, мы можем быть инструментом, чтобы он обогащал других людей. Если не физически, материально, духовно точно. Пусть это обогатит нашу веру, укрепит нашу жизнь и принесет славу нашему Богу. Давайте совершим молитву. Превозносим Твое святое имя, Господь наш и Бог. Во имя Иисуса Христа молимся Тебе, наш Небесный Отец, за то, что Ты сделал Слово Свое простым, доступным, понятным, в котором так много историй, так много событий. Особенно в этот период, когда мы читаем это четвертое миссионерское служение Павла, когда он направляется на суд, на последние месяцы и годы его жизни. Насколько он остается стойким и преданным, непоколебимым в вере. Оставался до конца преданным Слову Твоему, сосредоточенным на любви к грешникам. Благодарим Тебя, Господи, что это ободрение для нас. Потому что Ты тот же самый Бог, который работал тогда с Павлом, Лукой, со всей этой командой, со всеми братьями, которые были рядом с Павлом. Мы очень благодарны Тебе, Господи, что Ты сегодня с нами работаешь и через нас. Используй нас, немощные, слабые, несовершенные инструменты для благословения и славы Твоего имени среди тех людей, той местности, где Ты нас поместил. Дай нам правильно воспринимать все, что происходит в нашей жизни. Штиль или шторм, безмятежность или какие-то сложности, болезни или здравие. Господи, мы не знаем, но хотим доверять Тебе всю нашу жизнь. Благослови нас. Мы не знаем, что нас ждет сегодня, мы не знаем предстоящих дней, новой недели, Господи, но Ты знаешь. Поэтому, находясь в Тебе, доверяя Тебе, покоясь на непоколебимой истине Твоей любви и верности Твоему завету, мы хотим смело и радостно жить во славу Твою. Благослови нас и укрепи нас, и прославь Твое имя через всех нас. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь.